Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. На этой неделе церковный календарь помогает нам вспомнить двух очень знаковых святых для российской истории. Это благоверный князь Александр Невский, память его 6 декабря, и великомученица Екатерина, память ее 7 декабря. Почему я связываю этих святых именно с историей государства российского? Ну, хотя бы потому, что ордена в честь этих святых были одними из первых, которые учредили наши правители, когда Россия вошла в свой имперский период. Поскольку, вообще-то, придумал это все сам Петр I, но учреждены эти ордена были чуть позже уже Екатериной I, его супругой. Вот это были два главных ордена, причем интересно, что орден Александра Невского задумывался как орден для воинов, но исторически сложилось так, что он стал орденом, которым награждали выдающихся государственных деятелей. А орден Екатерины был учрежден непосредственно для самой Екатерины I, по одной из версий, в честь ее удивительного поведения во время прусского похода, когда армия попала в окружение, и для того, чтобы ее выкупить, по преданию такому историческому, императрица продала все свои украшения. Но исторически это стал орден, которым награждались наиболее родовитые женщины, вот, имеющие отношение к правителям империи. Оба эти ордена существуют и сейчас. Они уже в наше время как бы переучреждены. И мне кажется, что очень знаково, что именно эти два святых имени вспоминаются прежде всего, когда мы начинаем вспоминать вот этот вот великолепный имперский российский век.
Конечно, орден в честь святого человека для нашей восточной действительности – это вещь достаточно новая. Сейчас нас не удивить, потому что, например, есть церковные ордена награды, уже вот вроде никак не связанные с государством, и тоже они как раз в честь святых, и для нас уже тоже это как некоторая норма, вот заслуженный батюшка, и у него там такие-то ордена в честь такого-то, такого-то, такого-то святого. Там тоже я как незаслуженный батюшка, но все равно у меня есть медаль князя Владимира, тоже такая маленькая там награда, ну, тоже там приятно раз в году ее на епархиальное собрание прикалываешь к рясе. Здесь, тем не менее, символический смысл сохраняется, хоть форма новая, ну, новое, вот 300 лет прошло, все равно новое на фоне 2000-летней истории православной церкви. А содержание то же самое. Ведь мы вспоминаем слова апостола Павла: «Будьте подобны мне, как я подобен Христу». Апостол Павел говорит: «Не будьте подобны мне в моих слабостях». Вот не то, что я вот здесь из-за этого там приуныл, здесь я такой-то больной, здесь я еще что-то, недостатки такие-то, и в них подражайте. Нет. А подражайте мне только в том, в чем я подобен Христу. Это, в принципе, некоторая основа практического почитания святых, практического, то есть когда мы для духовной жизни не просто как-то уважаем, а пытаемся что-то вынести полезное для подражания в своей жизни, в совершенно в других условиях, потому что Екатерина, раннехристианская мученица, одно время, Александр Невский тысячу лет спустя жил, да между ним и мученица Екатерины больше временное расстояние, чем между нами, и Александр Невский, а все равно Александр Невский, но это тоже такая там седая старина. Но, тем не менее, что-то мы можем им в чем-то хоть подражать. И, по сути, вот эти ордена, они свидетельствовали о том, что человек как-то смог подражать, в данном случае с императрицей Екатериной, но вот своей там святой покровительницей. Да, мы знаем, императрица Екатерина была человеком тоже там своеобразной личной жизни, так скажем, да, и мы знаем тоже ее разные там недостатки, но нет, вот есть человек взял, и что-то есть светлое, что-то героическое, что-то там искреннее в биографии, уже слава тебе, Господи, уже можем прославить Господа, уже мы можем там вот отметить, что человек вспомнил о своем святом и поступил хоть в момент жизни, как он. Не во всей жизни, может, это не преобразило всю жизнь, Царствие Небесное, чтобы достигнуть этого, оказалось недостаточно, но хоть немножко. Но, как мы знаем, спасение души начинается вот с таких малых дел, как вот мы вспоминали шажочки Божьей Матери по большим ступеням Иерусалимского храма, и точно так же и здесь ты берешь и в чем-то и своему святому покровителю, и просто святого, чьей память празднуется, в чем-то стараешься подражать. В чем-то вот именно хорошем, не в какой-то там жестокости, не в какой-то разнузности, которая тоже и в жизни святых людей была, а именно в том лучшем. Когда какие-то святые выносились в число покровителей тех или иных орденов нашего государства, то логика была такова. Этим людям могут подражать не только какие-то отдельные вот личности, а может подражать любой человек, который проживает в нашем христианском обществе. А, понятное дело, что насколько было общество дореволюционное, христианское, имперское, насколько именно личное спасение людьми достигалось, это отдельный момент. Но все-таки уже даже возвышенная идея, что ты служишь не ради того, чтобы получить более высокий чин, более высокий оклад, более высокую власть, более какую-то широкую, более значительное влияние, а ты служишь для того, чтобы послужить Христу, как послужили его древние святые, это, безусловно, хороший ориентир. Да, реальная жизнь и идеалы не всегда совпадают. Но планка, на которую ты ориентируешься, тоже очень важна. Если у тебя планка на уровне плинтуса, то ты никогда выше плинтуса не поднимешься. Если у тебя планка высокая, ты, возможно, ее никогда не достигнешь, но будешь всегда стремиться. Поэтому и если для тебя вот такая внутренняя цель все-таки подражать святому, да, конечно, ты на своем пути и служении государству, обществу, может, будешь получать ордена и все-таки тешить свою гордость, но при этом все равно, что ты что-то доброе сделаешь, что-то героическое сделаешь, как-то верно послушаешь людям, Богу, обществу, и это уже будет хорошо. И точно так же, как были несовершенны святые, может, через вот это малое служение Господь найдет что-то необходимое для того, чтобы все-таки тебя простить, помиловать и к себе принять.
Но с именем великомученицы Екатерины в истории государства российского очень много связано еще и потому, что монастырь, в котором хранились ее мощи на горе Синай, и который назван в честь великомученицы Екатерины, со времен Ивана Грозного пользовался покровительством московского, а потом российского царского дома. И начиная с Ивана Грозного, правители государства российского неоднократно и богатые вклады делали туда, и жертвовали какие-то украшения храмовые. Это традиция, которая сложилась, ну, просто потому, что к Ивану Грозному в 1375 году приехал митрополит Макарий и попросил. Вот с этой самой просьбой митрополита Макария и пошла эта традиция, когда российский царский дом опекал монастырь Святой Екатерины на горе Синай.
Монастырь Святой Екатерины на горе Синай – это место уникальное. Это из православных монастырей самый длинный, непрекращающийся период монашеской жизни. Это очень важно, потому что в монашестве очень важна традиция учения. Вот это учение от старца к послушнику, не в современном понимании, что старец — это вот ну, такой раскрученный и пользующийся популярностью толп народу и богатых спонсоров дедушка, а послушник — это тот, кто просто там за бесплатно работает в монастыре. А все-таки в таком исконном понимании, что послушник — монах более молодой, который может побольше физически трудиться и помочь старцу просто с каким-то обиходом житей, а старец, человек более немощный, но зато в духовной жизни сможет какие-то духовные советы, наставления, руководство оказывать. И вот как раз проблемы многие нашей монашеской жизни в монастырях, в различных, которые в какие-то могут даже скандалы выкатиться или даже не выкатиться, но все равно в личные трагедии вылиться тех или иных людей, которые приходят в монастырь, а потом уходят и уходят даже из церкви. Это все тоже последствия прерывания монашеской традиции в советские годы. Да, были монахи, но вот такого плавного течения монашеского преемства не было. Хотя Синай находится в руках иноверцев на протяжении 1500 лет почти что, тем не менее монашеская традиция не прерывалась. И монашеское вот это преемство, оно формировало, конечно, некоторую такую духовную опору и становилось, что Господь внешне проявил через то, что в Синайском монастыре сохранились в том числе такие бесценные сокровища для и всего православного мира, и вообще для мира вообще с художественной точки зрения, с точки зрения науки. Это прежде всего вот эти синайские иконы, пережившие иконоборчество. Причем тоже пути Господни неисповедимы, потому что иконоборчество процветало и в Византийской империи почти 200 лет с перерывом небольшим императоров-иконоборцев, которые уничтожали иконы, и в исламском мире изображения были запрещены, но поскольку Синай имел ферман, подписанный Мухаммедом, то тоже мусульмане не разоряли, а византийские императоры и еретики дотянуться не могли, тоже вот руки были короткие, и тоже там сохранились вот эти изумительные иконы во главе с Синайским Спасом, образ апостола Петра знаменитый, некоторые другие, и, конечно, бесценные рукописи, рукописи и творения святых отцов, и списки евангельского текста и какой-то светской древней учености, тоже, которые до сих пор еще все полностью не изучены, не оцифрованы, не разобраны. И тоже это вот как некоторое такое свидетельство, как, конечно, когда красиво цветут какие-то кусты, это совсем не значит, что с них богатый урожай соберут. Но это, по крайней мере, подводит к тому, что, скорее всего, раз вишенка так расцвела и благоухает весной, то потом уже множество уже и ягод оно подарит человеку. Точно так же и Синайский монастырь, конечно, вот имел такое необходимое условие для существования в агрессивной внешней иноверческой среде, вообще без окружающего православного населения, ну, потому что, во-первых, и в пустыне он в горах расположен, да и ближайшее какое-то население, все, конечно, тоже уже было из отступивших от Христа, да и то, можно сказать, насколько они отступившие, потому что мы знаем, что даже в христианские времена, в эпоху христианской Восточной Римской империи, все равно были такие, можно сказать, племена пустыны языческого настроя, тоже далекого от почитания Христа. И да, но, как мы помним, не всегда ограждение от внешних опасностей, оно достаточно. Нужно еще и вкладываться внутрь. Вот порой кажется, вот я ребенка беру, он не умрет от голода, я его кормлю. Вот он, да, он не умрет от холода, я его одеваю тепло, выбираю ему там одежду потеплее, более качественную, чтобы сапожки там не промокали и так далее. Вот, ну и худо-бедно, да, и там государство какие-то знания в школе дает. Но все равно стараемся развивать ребенка, вкладываем, там ведут где-то к воскресную школу вместе, что-то читают, играют, творчеством каким-то занимаются. Для чего? Потому что надо и вкладываться внутрь, а не только внешний периметр хранять. Вот точно так же и Синайский монастырь, конечно, когда уже одно дело существует, там православная византийская держава, да, и Синай, он далеко, но и византийские императоры, и просто там богатые купцы православные могут какие-то дары отсылать, а другое дело, ты уже существуешь, и вроде тоже тебя там никто не разоряет, но тоже для поддержания какой-то монашеской жизни, для сохранения вот этого бытования этой обители, конечно, тоже как Господь взял и такую эстафету передает от угасшей Византии к русскому царству, чтобы тоже покровительствовать. И поэтому на самом деле кажется, ой, это еще один какой-то там греческий восточный монастырь повис на бедных русских крестьянах, которые там последнюю копейку отдавали, мало того, что там своих этих прожорливых попов прокормить, так еще каким-то заграничным куда-то что-то отсылать. А на самом деле нет, когда ты получаешь возможность помочь кому-то, вот это дар. Дар — это не то, что ты даешь, дар — это возможность кому-то дать. И то, что, конечно, монастырю Святой Екатерины на Святой горе Синае, где Господь дал 10 заповедей, где дал вот такую изрядную долю ветхозаветного откровения, это, конечно, благословение для всего нашего народа, для всей нашей державы, и поэтому вдвойне символично смотрится, что вот как и 10 лет назад до таких трагических событий с самолетом, и сейчас потихонечку возобновляется, что даже далекие от Христа просто туристы, которые едут плескаться в волнах моря и смотреть на разноцветных рыбок, что все-таки они чуть-чуть от этого отрываются, пусть и едут на обычную там экскурсионную поездку, пусть они только в серединке дня заглядывают в монастырский музей, как-то оглядывают вот его суровые стены, просто поднимаются как на, в качестве альпинизма на Святую гору Синай, все равно люди прикасаются к тому наследию, которое Господь открыл людям своим еще в глубокой древности Ветхозаветной и которое достойно продолжила и святая великомученица Екатерина, и многочисленные святые отцы, и преподобные, и преподобно-мученики за Христа пострадавшие, которые в этой святой обители явились.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Следующая неделя дает, как обычно, церковный календарь всегда дает нам много поводов для всевозможных размышлений. И вот один из поводов, который можно почерпнуть в календаре на следующую неделю, это воспоминание о священномученике Клименте, папе римском, 8 декабря, и святителе Иннокентии Иркутском, 9 декабря. Мне кажется, что этих очень сильно отдаленных друг от друга по времени и по условиям их жизни и их подвига святых объединяет то, что удивительные хитросплетения их судьбы, они как бы связывают то, что было до, и то, что стало после. Когда мы говорим о святом Клименте, но ведь это был апостол от 70, это был последователь апостола Петра, это был один из первых римских епископов, который закончил жизнь в современном Крыму в ссылке на инкерманских каменоломнях, и там же он и погиб. Но почему я говорю, что хитросплетения судьбы, они увязывают то, что было до, и то, что стало после? Потому что Кирилл и Мефодий получили благословение Рима на свое переведенное на славянский язык богослужение благодаря тому, что они из своих миссионерских поездок приехали в Рим и привезли туда обретенные мощи святителя Климента. И, собственно, это стало ключом, который дал возможность дальнейшей проповеди среди славянских народов. А что касается святителя Иннокентия Иркутского, то там тоже хитросплетение судьбы, которое уроженцы Новороссии занесли на самую окраину империи, потому что он своими дарованиями привлек внимание императора Петра I, задумавшего использовать этого талантливого монаха для проповеди аж в самом Китае. Но когда миссия, целый год добиравшаяся до китайской границы, на 3 года осела там, потому что сначала не могла получить разрешение китайской стороны, чтобы их пустили туда. Разрешение это так и не было получено, а потом они долго ждали, что же решит о них консистория, потому что они уже туда приехали, а никакого конкретного задания у них нет. И вот то, что они остались там, послужило, во-первых, причиной появления Иркутской епархии, а во-вторых, начало проповеди среди народов Крайнего Севера и дальше с помощью уже других последователей святителя Иннокентия, другого Иннокентия, которого потомки назвали апостолом Сибири и Аляски, донести проповедь Евангелия и до алеутов, и до индейцев американских, вплоть до Калифорнии. То есть это вот переплетение судеб, которые увязывают истоки и последствия.
На самом деле очень символично, что в итоге и святитель, и равноапостольный просветитель славян Кирилл упокоился в базилике святого Климента. В базилике очень древней, мы с прихожанами, с нашими паломниками митинскими, когда были еще в докоронавирусные времена и пешком обходили святыни Рима, никакой автобус не брали, потому что они так близко расположены, что все равно идешь, следующий шаг уже дольше там выходить, заходить, парковаться. И, конечно, вот изумительная церковь святого Климента, Папы Римского, которая находится рядом буквально вот даже, может, не в 5, а в 3 минутах ходьбы от самого знаменитого древнеримского памятника в мире, от Колизея. Амфитеатра Флавиев, если правильно. Но, тем не менее, хотя там толпы просто бешеные народу, а вот там, ну, никто даже не заглядывает, не доходит. И ты видишь, как вот уже древнее еще языческое, там, возможно, митраистское святилище под ним, над ним уровнем выше под землей ранее христианский храм, и уже сверху такая великолепная базилика с колоннами, с мрамором и так далее, что тоже вот на уровне этого храма раннехристианского покоится мощи святого равноапостольного просветителя славян. И тоже мы видим, как, можно сказать, так и замыкается круг. Святитель Климент из далекого Рима ссылается в холодный и суровый край, в Крым. Для нас, для людей, для северных, это, конечно, немножко кажется, что, ну, как что, Крым, разве это место для ссылки, но все-таки у людей разное восприятие, да и климат разный в те эпохи были, и тоже мы знаем, что приморская зима, она и при отсутствии отопления, она куда более зябкая, чем какая-то сухая сибирская, где там морозы уже суровые, трескучие стоят, но и он возвращается, его мощи возвращаются в родной город, потому что Кирилл и Мефодий побывали там, можно сказать, с миссией неудачной. Потому что все-таки вот проповедь среди хазар, мы помним, что несмотря на диспуты публичные, когда арабские, мусульманские были спорщики, и иудейские учителя были, и Кирилл и Мефодий приехали вот на эти споры в хазарском каганате. Хазарский каганат, несмотря на то, что поддерживал союзнические отношения с Византией на тот момент, что он, тем не менее, выбрал, не ориентируясь на силу проповеди, ориентируясь на просто политическую обстановку, принять ислам, войти в орбиту арабского халифата, принять православие, войти в орбиту Византийской империи. А хотелось какой-то, вот, можно сказать, третьего пути независимости, поэтому вот верхушка, каган, знать, принимают иудаизм. Такое совершенно вроде, ну, может, и нелогичное решение, исходя из логики проповеди, но из логики политической. Но, можно сказать, сила Божия совершается в немощи. Вот нам тоже очень важно помнить, когда мы сталкиваемся с тем, что то, что вот вроде однозначно хорошее, иногда кажется, ладно, Господи, но вот здесь мне не удалось то, что было вредное. Ну вот я знаю, да, там вот думаю, ну не полезно, а ты разрушил, спасибо, это у меня уберег от соблазна. Но нет, я вот делаю дело однозначно полезное, а ты берешь и меня в нем притормаживаешь. Ну если бы ты мне помог, я бы столько пользы-то принес. Кирилл и Мефодий, когда они уходили из хазарского каганата, плыли обратно на запад, что тоже они наверняка переживали. Вот, ну, не получилось там с хазарским каганатом. Но, как мы помним, прошло всего ничего, и князь Святослав, отец крестителя Руси, от этого хазарского каганата камня на камне не оставил. Да, и как бы никакого исторического значения уже, несмотря на то, что в хрониках вот он как фигурирует, и брал дань с многих русских городов, что тоже, как мы помним, на Руси было зона свободы, Новгород, север, и зона порабощения, когда вот Киев и окружающие уже южные русские города, они были, ну, по сути, данниками вот этих иноземных захватчиков. И вот там, да, перспективы не было. А отправились бы в Моравию Кирилл и Мефодий проповедовать, переводить на славянский язык священные писания, богослужебные книги? Да вряд ли. Наверняка бы они проповедовали всю жизнь там, в хазарском каганате. А вот они в итоге отправились туда, где уже область такого правления Папы Римского, где уже, как мы тоже напоминаем, что Папа Римский еще православный епископ, который не отпал от единства со Святой Православной Соборной Апостольской Церковью, и что вот святитель Климент, покровитель, покровительствует их этому возвращению. Как точно так же, что святитель Климент, он же епископ города. Да, как бы не было хорошо в Крыму, а в Риме летом, может, жарко и вообще невозможно находиться, тем не менее епископ должен быть со своей паствой. И святитель Климент мощами вот почивает, возвращается в город Рим. Точно так же вот и Кирилл и Мефодий, они вот вроде в Рим приезжают, но получают возможность проповедовать в Моравии, и, как мы видим, плод добрый приносит, и там наступает эпоха, когда единственная непокоренная иноверцами страна, вот это была православная Россия, и тоже вот такие судьбоносные исторические свершения, судьбы православия в мире, в нашем грешном, тоже на их трудах именно покоятся, и в том числе на их неудачах. Если смотреть вот этот путь, то тоже мы видим, что и в Моравии эта проповедь Кирилла и Мефодия не задалась. Но, тем не менее, все равно их дело не погибло. Более того, вот мы вспоминаем тоже, ой, мощь Римского престола, вот Папа Римский, как он боролся за первенство, так и территория Болгарии, где, по сути, ученики Кирилла и Мефодия продолжили свое дело, это что же за нее шла борьба между Константинопольским патриархом и Римским папой? И тоже она была отнюдь неоднозначной, и тоже болгарские цари и ханы, они тоже, учитывая конкуренцию с Византией, куда больше благоприятствования смотрели, вот вроде на Запад и на Папу Римского оборачивались. Но тоже вот это, кажется, ну, мы всегда там сопереживаем, нет, ну как же там Рим, надо вот за православный Константинополь там быть. А все равно сила Божия в немощи совершается, и тоже молитвами святителя мученика Климента, Папы Римского, вот может какие-то стремления Болгарии, да, там подчиниться не Константинополю, позволили Кириллу и Мефодию то, что они не смогли в родных Салониках. Ведь и в родных Салониках была нужна славянская азбука, была нужна проповедь на славянском языке, вокруг жили славянские племена. Но нет, стояла задача вот такая, вот можно сказать, этнофилитизм греческий уже тогда давал какие-то плоды, что задача была не обратить людей к Христу вокруг Салоник, а их сделать просто греками, византийцами, ромеями, но вот не дать им какого-то своего пути ко Христу. А вот эта тоже задача разрушилась. И тоже, конечно, мы верим, что молитвы священномученика Климента здесь сыграли свою роль. Священномученик Климент все-таки это один из тех святых, что, хотя он, можно сказать, уже христианин второго поколения, не первого христианского поколения, что его послания почитались так, что некоторые по местной церкви включали в канон Нового Завета. И только Первый Вселенский Собор, который определил канон Библии, что все-таки входит, а что к творению святых отцов относится, чуть-чуть их убрал вот из этого канона, не значит, что они чем-то вредны, нет, но просто это не то слово Божие, которое апостолам возвещается, а уже некоторое личное переживание святого человека. Поэтому тоже для нас, для русских людей, конечно, приятно, что на нашей земле принял мученический венец священномученик Климент. Но, как мы помним, иудеи во времена Христа тоже гордились. Вот наши отцы-пророки, а Господь говорит, отцы ваши побивали пророков. Так и точно так же вот мученик Климент принял мученический венец на нашей русской земле. Это не повод нам почивать на лаврах, а наоборот, повод быть соответствовать, чтобы мы были наследниками ему, а не его мучителем.
Но у нас с мучениями, которые мы щедро дарим нашим святым, все в порядке было на протяжении всей нашей истории. И история святителя Иннокентия Иркутского тому лишний раз подтверждение, поскольку ехали-то они открывать такую богатую миссию в Китай, а оказались в условиях, когда они 3 года кормились исключительно тем, что сами рыбу ловили и нанимались кому-то на мелкие сезонные работы, а потом, ну, это как памятник российской бюрократии. Жалование первое святителю Иннокентию консистория прислала, когда он уже в гробу лежал. То есть на протяжении всей своей жизни и подвижнического миссионерского служения он так ничего и не получил для себя. И это вот все, что вся эта такая многообразная просветительская деятельность на задворках Российской империи, это исключительно только вопреки всем условиям, которые создавала та же самая Российская империя для своих миссионеров.
Да, ну вот святителю Иннокентию прямо сейчас надо сугубо молиться и, с одной стороны, благодарить за то, что наше, можно сказать, гражданское общество формируется совершенно раздавленное в советские годы. В советские годы, ну вот, гражданского общества, по сути, и не было, да, вот все государственная машина под себя подмяла безбожное. Гражданское общество, как мы помним, было и в Российской империи, и тоже вот эта косность чиновников, она преодолевалась вот неким действительно порывом различных неравнодушных людей, и тоже, конечно, делала жизнь на земле, которая, увы, лежит во грехе, хоть чем-то похожей на Царствие Небесное, хоть в каких-то отдельных аспектах милосердия, любви и забот. Сейчас Тоже вот смотрим, конечно, например, город Пресвятой Богородицы, Мариуполь, сколько в него там направляется государственных средств, строятся дороги, дома, что-то там утепляется, что-то проводится, и действительно, ну, идет планомерная государственная работа. Но насколько все не гибко и несовершенно, вот недаром мы там с моими подписчиками в социальных сетях там собирали средства там для лечения от рака, потому что люди вроде подпадают все российские категории, вроде они уже и граждане Российской Федерации, а все равно они из-за того, что вот пока там это в план не заложено, пока это деньги не выделены, бюджет на следующий год, когда сверстают, и вы тогда пока вот если доживете до следующего года, ну, тогда вот, возможно, приходите, мы вам там поможем. И что, конечно, конечно, вот эта взаимопомощь, которую сейчас люди проявляют, вот это то милосердие, оно показывает, что как вот, несмотря на то, что жалование не получал святитель Иннокентий, было сложно. Но он же не умер, он мог Христа благовествовать. Почему? Потому что люди заботились. Точно так же и здесь мы, конечно, вот люди, вышедшие из Советского Союза, где нам кажется, государство за нас подумает, государство за нас все сделает. Мы должны расслабиться. Нет, мы должны помнить, что Христос спрашивает с каждого из нас по отдельности за наши личные дела. Не ждать, когда что-то там по каким-то нормативам пройдет. Помогать здесь и сейчас. Не ждать, пока к тебе обратятся за помощью, а искать, где чего и помочь. Если мы так будем действовать, то, возможно, вокруг нас будет еще больше таких святых, как Иннокентий Иркутских, самоотверженных, чьими молитвами будет наше держава и общество еще Богом дальше сохраняться.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».